Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 18 часов. Добрый вечер. Выпуск последних известий представит Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Бортовые самописцы разбившегося в Черном море самолета находятся предположительно на глубине 680 метров. В Тайшетском районе Иркутской области идет эвакуация из зоны паводков. Вице-президент США подверг критике России за отход от демократических ценностей. Бортовые самописцы самолета, разбившегося в Черном море недалеко от Сочи, находятся предположительно на глубине 680 метров, сообщил министр транспорта России Игорь Левитин.
Обнаружили сигнал радиомаяка из одного, как мы считаем, там находится черный ящик. И примерно в этом же месте судно МЧС также зафиксировало значительное количество обломков самолета. То есть в одном месте. Глубина в этом месте примерно 680 метров.
По словам Левитина, Россия обратится за помощью к странам, которые смогут поднять с такой глубины черные ящики. Радиосигнал самописцев зафиксировали в четверг французские специалисты. В районе Сочи продолжаются поисковые работы. Найдены тела 48 погибших, из них 28 опознаны. Самолет А-320, летевший из Еревана в Сочи, упал в Черное море в ночь на среду. Погибли все 113 человек, находившиеся на борту. Среди пассажиров были 26 граждан России. В Тайшетском районе Иркутской области идет эвакуация из зоны паводков. Наводнение угрожает селам верховья реки Бирюса. В прошлом году здесь был буквально смыт поселок Патриха. В Алтайском крае продолжается подъем воды в реке Аби. Подтоплены сотни приусадебных участков, в том числе в черте Барнаула. В Бийске подтопленными остаются свыше 1300 домов. Вице-президент США Дик Чейни подверг критике Россию за попытки отхода от демократических ценностей. Выступая в Вильнюсе на форуме лидеров стран регионов Балтийского и Черного морей, Чейни подчеркнул, что российские власти ограничивают права человека, свободу СМИ, а также используют энергоресурсы для давления на соседние страны. По его словам, такого рода действия могут осложнить отношения России с международным сообществом. Одновременно Чейни призвал власти Беларуси прекратить преследование оппозиции и выпустить из тюрем всех, кто участвует в недавних акциях протеста против фальсификации результатов президентских выборов. В Минске к 15 суткам ареста приговорен заместитель председателя партии «Белорусский народный фронт» Виктор Ивашкевич. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» в Минске Игорь Корней.
Один из руководителей партии «Белорусский народный фронт» Виктор Ивашкевич пополнил список осужденных политиков, принимавших участие в митинге и шествии 26 апреля в Минске. За организацию Чернобыльского шляха к 15 суткам ареста уже приговорены лидер белорусской оппозиции Александр Милинкевич, лидер партии «Белорусский народный фронт» Винцук Вячорка, руководитель партии «Труда» Александр Бухвостов, председатель партии коммунистов белорусской Сергей Калякин и лидер движения «Молодой фронт» Дмитрий Дашкевич приговорены к 14 суткам ареста. Более месяца в следственном изоляторе города Жодина находится экс-кандидат президенты Александр Козулин. Правозащитная организация «Международная амнистия» признала узниками совести всех осужденных белорусских политиков, принимавших участие в Чернобыльском шляхе. По мнению организации, представители белорусской оппозиции были задержаны исключительно за то, что мирным образом воспользовались своим правом на свободу собраний. В заявлении «Международной амнистии» указывается, что задержание – часть государственной политики, направленной на минимизацию политического инакомыслия в Белоруссии. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке к западу от Багдада в результате удара авиации США погибли по поступающим сообщениям не менее 13 человек. Как передает агентство «Франс-Пресс», американское командование подтвердило, что удар был нанесен, но не сообщило подробностей. Ранее в Багдаде у здания суда смертник подорвал бомбу. Убито по крайней мере 9 человек, ранено около 50, в основном мирные жители. Также в иракской столице при взрыве заложенной у дороги бомбы погибли двое военнослужащих США. Закария Муссауи, признанный виновным в причастности к терактам в США 11 сентября 2001 года, приговорен к пожизненному заключению. Жюри присяжных на судебном процессе в американском городе Александрия, штат Виргиния, вопреки требованиям обвинения, исключило возможность применения к подсудимому высшей меры наказания – смертной казни. Муссауи, гражданин Франции, должен был направить пассажирский самолет на Белый дом. Он был задержан случайно незадолго до терактов за нарушение миграционного законодательства, но не предупредил власти власти о готовящихся нападениях. Приговор в беседе с журналистами комментирует президент США Джордж Буш.
Присяжные сохранили ему жизнь, то есть сделали то, чего сам он, это абсолютно очевидно, не захотел сделать для ни в чем не повинных американцев,
сказал Джордж Буш. Великобритания, Франция при поддержке США представили в Совет Безопасности ООН проект резолюции по Ирану. Тегерану предложено остановить производство обогащенного урана. Точных сроков выполнения этого требования, однако, не названо. В 5 клиниках Испании начата пробная вакцинация от птичьего гриппа. В эксперименте участвуют 1500 добровольцев разных возрастов, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий.
Речь идет о так называемой временной вакцине. Специалисты считают, что в случае распространения эпидемии птичьего гриппа среди людей, она поможет в первые месяцы снизить смертность от этого заболевания. Более действенную, постоянную вакцину можно будет создать лишь после мутации вируса и начала эпидемии. Руководитель исследований доктор Магда Кампинс. Эта вакцина позволит нам частично защитить население и выиграть время, покуда будет изготовлен новый мощный препарат от эпидемии. Пробная вакцинация в Испании проводится в рамках международной программы по борьбе с птичьим гриппом. В совместных исследованиях принимают участие Германия, Голландия, Швеция, Россия, Франция и Эстония. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Причиной массовой гибели животных и рыб в Каспийском море стали аварийные выбросы нефти на одной из скважин, сообщило Министерство охраны окружающей среды Казахстана. Об экологической катастрофе стало известно во вторник. В районе нефтяного месторождения Каламказ были обнаружены 95 погибших тюленей и свыше 1000 мертвых рыб. И в заключение выпуска напомню об основных новостях. Бортовые самописцы разбившегося в Черном море самолета находятся предположительно на глубине около 700 метров.
Это был выпуск «Последних известий». Его представил Валентин Барышников. В Москве 18:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Российские власти не в состоянии контролировать рост расизма и ксенофобии в стране, считает правозащитная организация «Международная амнистия». Европейский Союз прервал переговоры о сближении с Сербией и Черногорией. Ход расследования причин катастрофы аэробуса армянских авиалиний. Эти и другие темы в очередном третьем часе нашей программы. Итак, базирующаяся в Лондоне правозащитная организация «Международная амнистия» опубликовала доклад, озаглавленный «Российская Федерация. Разгул расизма и ксенофобии в российском обществе». Одна из самых известных и уважаемых международных организаций провела собственное расследование сложившейся в России ситуации с нападениями на иностранцев и представителей этнических меньшинств, рассказывает Наталья Голицына.
Доклад «Международной амнистии» начинается с такой фразы. «Сообщение о российских нападениях и убийствах иностранцев и представителей этнических меньшинств в России вызывают тревогу, и, как кажется, это происходит все чаще и чаще». Далее в докладе говорится, что реакция российских властей на проблему российского насилия носит вопиющий неадекватный характер, что милиция и прокуратура зачастую отказываются признавать российский характер этих нападений и убийств. Более того, в докладе утверждается, что российские государственные должностные лица, в частности сотрудники правоохранительных органов, сами занимаются дискриминацией. Международная амнистия подчеркивает, что в России любой человек, включая этнических русских, может стать жертвой нарушения прав человека. Прокомментировать доклад Международной амнистии я попросила одного из его авторов, эксперта Международной амнистии Лидию Орайо.
Занялась этим исследованием, потому что расизм является атакой на саму идею универсальных прав человека. Потому что расизм представляет собой систематический отказ некоторым людям с полноценной реализацией их прав по одной только причине, либо по причине их цвета кожи, или либо по их этнической принадлежности, происхождения, национальности. И Международная амнистия получает сообщения о таких российских нападениях и убийствах иностранцев и представителей разных меньшинств в России все чаще и чаще. Каждый человек, который читает прессу либо в России, либо за рубежом, убеждать Советом, потому что такие сообщения появляются с шокирующей регулярностью, и это вызывает тревогу о том, что происходит в России. Мы знаем, что среди жертв бывают студенты, как это было и в Воронеже, и в Санкт-Петербурге, и в Москве. Бывают просители убежища, и это люди из стран Африки и Азии, и они выделяются из остальных по цвету кожи. Также такие нападения бывают и против русских, против тех русских, которые выступают против расизма. И известный этим, хорошо известен случай с Николаем Гиренко, которого убили 2 года тому назад, и его убийцу еще не судили.
Напомню, что это была Лидия Орайя, сотрудник правозащитной организации «Международная амнистия», один из авторов доклада «Российская Федерация. Разгул расизма и ксенофобии в российском обществе». Российские эксперты и правозащитники разделяют опасения международной амнистии, но одни считают, что милиция часто прямо или скрыто даже поддерживает акции фашистующих молодчиков, другие убеждены, что силовым структурам в одиночку с этим злом не справиться, необходима консолидация общества. Тему продолжит Мумин Шакиров.
Известный музыкальный критик Артемий Троицкий убежден, что милиция не только не предотвращает преступления, совершаемые на национальной почве в России, а напротив, симпатизирует тем, кто проповедует расизм и фашизм в стране.
Говорить о том, что власти не справляются, это немного анекдотично, поскольку власти, собственно говоря, и не пытаются справляться. Нападение на иностранцев, нападение на россиян юго-восточного происхождения, они происходят все время и происходят, естественно, при полном попустительстве властей. Во всяком случае, если нормальных ментов, в том числе и в высоких чинах, считать представителями власти, то вот эти власти, они, по-моему, ничего против не имеют того, чтобы на иностранцев, азиатов, африканцев, кавказцев и так далее нападали сколько угодно. Более того, по-человечески, душевно и эмоционально они этому вполне сочувствуют. То есть был один очень симптоматичный случай, я читал об этом в нескольких газетах и слушал по радио, когда вот где-то несколько недель тому назад напали на выходе из какого-то дома культуры на известного певца, исполнителя русских романсов по имени Заур Тутов. И когда этот самый избитый Заур возвал к милицейскому чину, который там вальяжно, значит, проезжал мимо на машине и вышел смотреть на то, что за шум творится. Вот, и стал ему говорить о том, что вы посмотрите, это же фашисты, они же, слышите, что они кричат, понаехали тут всякие, и Москва для москвичей, и проходу от вас нет. Этот самый милиционер, судя по репортам, не то майор, не то полковник, спокойно спросил, а что, а вы сами с этим не согласны? После чего, я думаю, внутренне улыбнувшись, сел в свою патрульную машину и поехал дальше.
Иная точка зрения у генерального директора Института прав человека Валентина Гефтера. По его мнению, милиция борется, но не в состоянии в одиночку противостоять расистам и фашистам. С ростом ксенофобских настроений в России должна бороться вся страна, считает известный правозащитник.
Наряду с требованиями к должностным лицам начать с самих себя. С тем, чтобы нам самим, особенно вот тем, кто живет рядом, учится рядом, в одном родстве состоит с теми, кто совершает эти страшные преступления на почве расовой этнической ненависти, был такой общественный, что ли, бойкот, ров вокруг них вырыть некоторый. Вот это было бы очень важно, по-моему.
Население в состоянии предотвратить эти преступления или как-то изменить климат в стране? Или население, оно аморфно и равнодушно?
Это, конечно, отвратить конкретные преступления населения редко может. Только что если кто-то рядом стоит и за руку схватит этого бандита с ножом, что очень трудно требовать от обычных людей. Даже милиционеры боятся очень часто их. Но я думаю, что про климат, то, что вы спрашивали, да. Но это можно сделать совместно, сверху донизу. От президента, от главы Русской Православной Церкви до рядового, неважно, верующего атеиста, который вот видит, что вокруг него это зло таится. Есть еще одна особенность, по-моему. Мы очень любим смешивать и называть громкими словами, типа фашисты, разных людей. И то, что, так сказать, можно отнести к умеренному национализму, тем людям, которые, конечно, не поощряют такие убийства, но которые некий все-таки фон вот такой вот неприязни к чужим создают. И вот этих вот подонков и отморозков, которые просто уже не читают никаких книг и проповедей, а просто, так сказать, убивают и бьют. Вот я думаю, нам разорвать эту связь важнее, чем, может быть, ловить конкретных преступников. Я имею в виду не милицию, а нас самих.
Это был директор Института прав человека Валентин Гефтер. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:15. Заголовки новостей этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Бортовые самописцы самолета, разбившегося в Черном море недалеко от Сочи, находятся предположительно на глубине 680 метров, сообщил министр транспорта России Игорь Левитин. По его словам, Россия обратится за помощью к странам, которые смогут поднять с такой глубины черные ящики. В Шатойском районе Чечни неизвестные обстреляли сегодня милицейский блокпост. В результате один военнослужащий контрактник погиб, еще двое получили ранения. В Ташетском районе Иркутской области идет эвакуация из зоны паводков. Наводнение угрожает селам в верховье реки Бирюса. Вице-президент США Дик Чейни подверг критике Россию за попытки отхода от демократических ценностей. В Минске к 15 суткам ареста приговорен заместитель председателя партии «Белорусский народный фронт» Виктор Ивашкевич. Суд признал его виновным в организации несанкционированной акции «Чернобыльский шлях», которая состоялась в Минске 26 апреля. Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 22 часа по московскому времени на наших волнах аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня его ведет моя коллега Ирина Лагунина. Назову только одну, на мой взгляд, очень интересную тему сегодняшнего выпуска о том, как можно производить бензин для автомобилей из каменного угля. Как выясняется, при нынешних ценах на нефть это может быть даже дешевле, чем производить бензин из нефти. Слушайте программу «Время и мир» в 22 часа по московскому времени, ведущая Ирина Лагунина. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикаций в американской печати на линии прямого эфира. Наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Как известно, центральная тема сегодня в Соединенных Штатах – это тот факт, что Закариус Мусауи, признанный виновным в причастности к терактам 11 сентября 2001 года, приговорен к пожизненному заключению и исключена возможность применения к нему смертной казни, что по этому поводу пишут американские газеты.
Андрей, здравствуйте. Вся американская пресса комментирует вчерашнее вынесение приговора Мусауи. Газета «Вашингтон-Пост» в редакционной статье пишет: «Жюри должно проявить храбрость, отклоняя смертный приговор по делу, подобному этому. И не только в силу исключительного характера этого преступления, а еще и потому, что Мусауи настолько вошел в роль, упиваясь своей ролью террориста. Его желание стать мучеником совпало с желанием обвинения казнить его. Решение жюри выглядит не только мужественным, но и мудрым. Конечно, Мусауи прибыл в США с целью нанести вред, но никто не знает, участвовал бы он в терактах 11 сентября, и пошли бы события по другому пути, расскажи он все властям накануне терактов. Так или иначе, продолжает Вашингтон-Пост, жюри, не останавливаясь на жутком контексте дела, рассмотрело также и факты, и приняло благоразумное решение, присудив Мусауи пожизненное заключение. Такое беспристрастное рассмотрение дела было бы невозможным без образцового его ведения с самого начала судьей Леони Бринкемой. В истории англосаксонской юриспруденции дело Мусауи беспрецедентно. Ему предшествовали 4 года подготовки. Дело двигалось то вверх, то вниз по федеральной апелляционной лестнице. Судья председательствовала в манере, направленной на сохранение достоинства суда, который Мусауи неоднократно провоцировал на конфликт, и на то, что судить самого Мусауи будут справедливо, пишет в редакционной статье газета «Вашингтон-Пост». Андрей.
На какие еще темы пишут сегодня американские газеты, Алан?
USA Today пишет о новом взлете цен на энергоносители. Этому, как пишет газета, прежде всего способствовало то, что придерживающийся левых воззрений президент Боливии Эво Моралес начал процесс национализации месторождений природного газа и нефтеперерабатывающих заводов. Моралес также пригрозил изгнать из страны иностранные компании, не переоформившие контракты на нефть и газодобычу. По мнению одного из аналитиков, еще 10 лет назад подобное событие не вызвало бы такого резкого скачка цен на нефть, потому что глобальное предложение было велико. Но сегодня все диктуют продавцы, и каждый экспортер старается максимально нажиться на экспорте. До событий в Боливии, продолжает газета, президент Венесуэлы Уго Чавес, известный антиамериканист, потребовал от иностранных энергокомпаний, работающих в его стране, существенно повысить лицензионные и налоговые отчисления, угрожая при этом некоторым компаниям конфисковать их активы. В то же время Чавес в пику США предлагает латиноамериканским странам поставлять нефть по ценам ниже рыночных. В Эквадоре месяц назад принят закон, обязывающий нефтяные компании отдавать как минимум 50% прибыли от продажи нефти по определенной цене. В России президент Владимир Путин укрепляет государственный контроль над «Газпромом» и «Роснефтью». Россия пытается использовать свою газовую монополию и богатые запасы нефти в качестве инструмента политики. Помимо этого, свою игру с энергоносителями начал Иран, продвигающий свою ядерную программу. По мнению ряда экспертов, такая ситуация заставляет развитые страны Запада активно вести поиск альтернативных видов энергоносителей, пишет газета USA Today. Андрей.
Алан, простите, у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему. Прошу вас.
Газета Wall Street Journal пишет о том, как сегодня в Соединенных Штатах стремительно дешевеют органически чистые продукты питания, не содержащие пестицидов. До недавнего времени такие продукты были недоступны по цене для многих американцев. Сегодня для их продажи вводят специальные линии обычные сетевые магазины, такие как Kroger, Sam Club и даже Walmart. Причем эти продукты стали продаваться не под общенациональными брендами, а под собственными брендами этих торговых сетей. И цены, соответственно, снизились на некоторые товары до 50%. Газета пишет, что для этого магазинам приходится в корне пересматривать свои взаимоотношения с поставщиками. И таким образом, считает Wall Street Journal, многие потенциальные потребители, откладывавшие потребление органически чистой пищи до лучших времен, могут все чаще позволить себе купить ее. В 1997 году американский рынок органического продовольствия реализовал продукции на 3,6 миллиардов долларов. В этом году, как ожидается, эта цифра составит 15,5 миллиардов долларов. Wall Street Journal. Андрей.
Спасибо, Алан. Сегодняшний обзор публикации в американской печати представил Алан Давыдов. Европейский Союз прервал переговоры с Сербией и Черногорией о сближении с ЕС в связи с тем, что Белград не выполнил условия об аресте и выдаче до 1 мая Международному трибуналу по военным преступлениям бывшей Югославии генерала боснийских сербов Ратка Младича. О реакции на это решение наш белградский корреспондент Айя Куги.
Сербии из-за невыдачи Международному трибуналу Ратку Младича, возможно, грозит кризис правительства. Вице-премьер Миролюб Лабус, отвечающий за европейские интеграции, подал отставку, сообщив, что он не согласен принимать участие в такой политике государства. Через несколько дней станет известно, покинут ли правительство и остальные министры из его партии G17+. Министр иностранных дел Сербии Черногории, лидер одной из четырех правящих Сербии партий сербского движения обновления Вук Драшкович, также сообщил, что будет рассматривать вопрос выхода из правительства. Оппозиционные партии демократического толка призывают премьер-министра Воислава Каштуницу подать в отставку, требуя досрочных выборов. Однако премьер не считает себя виновным в сложившейся ситуации. Он повторяет, как и много раз до сих пор, что арест Ратко Младича является технической, а не политической проблемой. С ним согласны и многие его министры. Один из соратников Каштуницы – Веля Илич. «Все было предпринято, и я не хотел бы теперь заниматься тем, кто несет ответственность. Полиция работала круглосуточно. Были допрошены многие свидетели и пособники Младича. Найдены места его скрытия, все известно. Но его нет, и это проблема». Несмотря на ожидания, глава правительства Сербии Воислав Каштуница даже отказался обратиться к общественности и разъяснить, почему он не выполнил свои обещания, что до конца апреля Младич будет отправлен в Гаагу. Он лишь выпустил сообщение в письменном виде, в котором говорится, что теперь по вине одного офицера страдает целое государство. Но вице-премьер Лабус так не считает. «Популярно у нас говорить, что целая страна является заложницей одного человека, генерала Ратко Младича. Я так не считаю. Я считаю, что если государственные службы хорошо работают, тогда никто не может ставить под угрозу целое государство и народ». Лабус считает, что на самом деле никто не прикладывал настоящие усилия, чтобы найти генерала Ратко Младича. Везде его искали, только не там, где он находился.
Там, где бил.
Насколько известно, Ратко Младич еще месяц назад находился под контролем служб безопасности Сербии. Однако вместо того, чтобы арестовать его, велись переговоры о его добровольной сдаче. А потом генерал исчез. В Сербии все озабочены. Последствия по государству будут серьезными. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
В Петербурге коммунисты объявили, что в День Победы они намерены начать сбор подписей за установку памятника Сталину в Ленинградской области. Слово корреспонденту Радио Свобода Татьяне Волович.
В настоящее время в типографии печатается 50 тысяч подписных листов, а результаты сбора подписей коммунисты Петербурга собираются передать в администрацию Ленинградской области к 22 июня, заявил лидер движения коммунисты Петербурга Сергей Маленкович.
Мы считаем, что история страны не может быть ретуширована. Я хочу подчеркнуть, речь идет о признании заслуг Сталина именно как верховного главнокомандующего, а не как руководителя страны в разные годы, поскольку мы понимаем, что здесь возможны споры. И хотя просили ветераны поставить вопрос об установке памятника в Санкт-Петербурге, но мы убедили их, что все-таки территория Ленобласти больше подходит. Мы, вообще-то говоря, имеем в виду Сланцы. Это город, где достаточно активно шли бои, был форсирован Нарвский плацдарм. Вот там-то 9 мая и начнется сбор подписей, а потом продолжится и в других районах области, и в городе, в ветеранских организациях и в ряде военных училищ. Мы не отступим, это наша принципиальная позиция, это часть наших ценностей. Сейчас не получится, будем ставить этот вопрос к каждой годовщине Победы. Я уверен, что добьемся рано или поздно, тем более, что население по социологическим опросам нас поддерживает.
Инициативу коммунистов Петербурга я попросила прокомментировать председателя Петербургского «Яблока» Максима Резника.
Конечно, я и мои товарищи, демократическая оппозиция категорически против подобной идеи. Кроме того, мне кажется неправильным использовать такую дату, как 9 мая, дату, которая объединяет всех. Это гордость, это наша боль, это наша слава, и политические разногласия отходят на 10-й план. Фигура Сталина во всей этой истории, по меньшей мере, неоднозначно, если говорить о полководческих заслугах. Можно вспомнить, что товарищ Сталин уничтожил весь свет советской армии перед войной, и благодаря этому миллионы людей в первые дни войны погибли или попали в плен. Но я сейчас не хочу даже на этом останавливаться. Сталинизм в любых его проявлениях – это неприемлемая вещь. Очень дорогую цену Россия заплатила за Сталина, за его репрессии, и платим до сих пор. И мне кажется, в такой день тем более, вносить идеи, которые разделяют общество, просто в корне неправильно. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство заключается в том, что, вообще говоря, выступая с такой инициативой, коммунисты Петербурга – вольно или невольно участвуют в имитационной политике, которая в нашей стране стала общим местом. У нас выносят тела, перевозят суды. Это все вот такие вещи, знаете, имеющие очень мало отношения к реальной жизни граждан. 9 мая можно ставить много разных вопросов, касаемых жизни, благосостояния тех людей, которые, собственно, и вынесли на своих плечах. Они еще остались, слава богу, живы, вынесли на своих плечах тяготы войны. Вот это то, что может объединить общество, разные поколения, разные политические организации. А здесь налицо попытка опять разъединить и навязать обществу дискуссию о том, нужно ставить памятник Сталину, не нужно.
Будет ли Петербургское «Яблоко» делать заявление по поводу сбора этих подписей, а может быть даже инициировать сбор подписей против установки памятника?
Мы не будем участвовать в имитационной политике. Мы будем обсуждать вопросы по существу, касаемые жизни ветеранов, блокадников, тех людей, как я подчеркну, которые имеют непосредственное отношение к празднику 9 мая, которые являются нашей гордостью и нашей заботой должны стать, а не обсуждать какие-то монументы. Наши отношения понятны политически, никаких подписей собирать мы не будем. И вы знаете, если реагировать на всякие элементы имитационной политики, то просто тогда серьезным делом в политике заниматься невозможно. Политика – это дело серьезное, потому что решения политиков, которые принимаются ими, касаются огромного количества людей. А вот участвовать в этих мыльных пузырях Петербургское «Яблоко» не будет.
Тогда в чем будете участвовать? Есть ли какие-то планы не имитационной политики, касающиеся ветеранов войны?
Что касается конкретного праздника, то мы примем участие, как и всегда, вместе со всеми в возложении венков на Пискаревке, в параде Победы, да, который в Петербурге традиционно проходит. Что же касается реальной жизни, то каждый день нашей работы посвящен тому, чтобы сделать жизнь людей, не только тех, которые имеют непосредственное отношение к празднику, но вообще людей в нашей стране, в нашем городе лучше. И лучшим доказательством того является деятельность нашего товарища по партии «Яблоко» Натальи Евдокимовой на посту председателя комитета по социальной политике и законодательного собрания, которая, ну, я не знаю, большего родителя за тех, кому этот праздник имеет непосредственное отношение. Поэтому мы будем делать то, что делали дальше.
Спасибо, Максим. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с председателем петербургского «Яблока» Максимом Резником.
Вопросы господину Резнику задавала моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович. Вы слушаете программу «Время свободы», а в 21 час по московскому времени на наших волнах российский час радиожурнала «Поверх барьеров», как всегда, с Мариной Тимашевой. Марина Тимашева продолжит рассказ о программе фестиваля «Золотая маска», завершившегося недавно. Сегодня это оперная программа. Кроме того, рассказ о годе Михаила Врубеля в Омске, выдающийся художник родом из этого города, и, конечно, многие другие очень интересные темы. Российский час «Поверх барьеров» на наших волнах 21 час по московскому времени. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Бортовые самописцы самолета, разбившегося в Черном море недалеко от Сочи, находятся предположительно на глубине 680 метров, сообщил министр транспорта России Игорь Левитин. По его словам, Россия обратится за помощью к странам, которые смогут поднять с такой глубины черные ящики. В районе Сочи продолжаются поисковые работы. Найдены тела 48 погибших из 113, находившихся на борту. В Шатойском районе Чечни неизвестные обстреляли сегодня милицейский блокпост. В результате один военнослужащий контрактник погиб, еще двое получили ранения. Нападавшие с места происшествия скрылись, ведутся их поиски. В Тайшетском районе Иркутской области идет эвакуация из зоны паводков. Наводнение угрожает селам в верховье реки Бирюса. В Алтайском крае продолжается подъем уровня воды в реке Аби. Подтоплены сотни приусадебных участков, в том числе в черте Барнаула. В Бийске подтопленными остаются свыше 1300 домов. Вице-президент США Дик Чейни подверг критике Россию за отход от демократических ценностей. Выступая в Вильнюсе на форуме лидеров стран регионов Балтийского и Черного морей, Чейни подчеркнул, что российские власти ограничивают права человека, свободу СМИ, а также используют энергоресурсы для давления на соседние страны. В Минске к 15 суткам ареста приговорен заместитель председателя партии «Белорусский народный фронт» Виктор Ивашкевич. Суд признал его виновным в организации несанкционированной акции «Чернобыльский шлях», которая состоялась в Минске 26 апреля. В Ираке к западу от Багдада в результате удара авиации США по поступающим сообщениям не менее 13 человек погибли. В Багдаде смертник подорвал бомбу у здания суда, убиты по меньшей мере 9 человек. Закария Мусауи, признанный виновным в причастности к терактам в США 11 сентября 2001 года, приговорен к пожизненному заключению. Жюри присяжных, вопреки требованиям обвинения, исключило возможность применения смертной казни. Вы слушаете «Радио Свобода», сегодня 4 мая.
В этот день в эфире «Свобода».
Передача «Табу в советской культуре» рассказывает литературовед и переводчик Ефим Эткинд. 4 мая 1981 года.
Вето на имя – лишь одно из магических умолчаний, свойственных советской культуре и приравнивающих эту культуру к первобытной. Каковы же главные черты человеческого бытия, на которые более или менее стабильно наложено табу? Первое – это табу на все иррациональное. К этой категории относится то, что по каким-либо причинам не получило или не может получить простого материалистического объяснения. Наверное, одна из причин многолетнего в течение 25 лет цензурного запрета на роман Булгакова «Мастер и Маргарита» – это иррациональность многих эпизодов. И вот второе табу – это на религию. В романах, поэмах, особенно пьесах, цензура настойчиво снимала церковные или просто религиозные пассажи. Запрет на переиздание сочинений Достоевского, который очень долго держался, связан с этим табу на религию. Третье табу – на отклонение от нормы. В советском обществе издавна определены социально-нравственные нормы поведения. Отклонения от этих норм не только осуждаются, но и умолчанием обрекаются, так сказать, на небытие. Среди русских писателей иные страдали тяжелым алкоголизмом. Кто отважится рассказать открыто о пьянстве Мусоргского или тем более о противоестественных наклонностях Чайковского? Кто же из исследователей личности Пушкина позволил себе серьезно рассмотреть свидетельство о нем Комовского, о болезненном женолюбии подростка Пушкина, или барона Корфа, о частых гнусных болезнях, низводивших его на край могилы, как писал Корф. Возможно, что они оба неправы, но их показания даже не рассматривались. Табу. Впрочем, данное табу на отклонение от нормы тесно связано с господствующей официальной идеологией в СССР. Все вожди – красавцы и мудрецы. Среди них не может быть ни рябых сластолюбцев, ни безграмотных скоморохов, ни косноязычных тупиц. По табели о рангах, обязательной в Советском Союзе, знаменитые писатели приравнены к вождям.
О табу в советской культуре рассказывал Ефим Эткинд. Радио «Свобода», 4 мая 1981 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 18:35. Сейчас в нашей программе «Панорама высоких технологий» ее представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. 3 мая, в Международный день свободы прессы, организация «Репортеры без границ» опубликовала отчет о состоянии свободы слова в мировом интернете. Всего в отчете отмечены нарушения прав человека в интернете в 24 странах и в Евросоюзе. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
В отчете отмечается, что в 2003 году только в 3 странах кибердиссиденты были заключены в тюрьму. Это граждане Китая, Вьетнама и Мальдивских островов. К 2006 году этот список пополнился кибердиссидентами Ирана, Ливии, Сирии и Туниса. У «Репортеров без границ» есть вопросы к Евросоюзу и Соединенным Штатам. Но к состоянию свободы слова в российском интернете у «Репортеров без границ» нет никаких претензий.
Новости коротко. Компания Skype выпустила расширение SkypeCast для своего сервиса интернет-телефонии. Расширение позволяет подключить к аудиоконференции одновременно до 100 участников. До сих пор интернет-телефон Skype использовался для связи 2 абонентов или для организации аудиоконференций, в которых могли принять участие не более 10 человек. Согласно отчету компании Instead, азиатский рынок полупроводников составил в 2005 году 136 миллиардов долларов. Компания прогнозирует, что в 2010 году рынок превысит 200 миллиардов. Крупнейшим потребителем полупроводников не только в Азии, но и во всем мире является Китай. В 2005 году на долю Азии приходилось потребление почти 60% полупроводников, производимых в мире. Исследовательская компания Gartner опубликовала свой прогноз срока выхода новой операционной системы Windows Vista компании Microsoft. По мнению аналитиков компании, операционная система выйдет не ранее 2-го квартала 2007 года. Компания Microsoft уже объявила, что операционная система выйдет в январе 2007 года. Сроки, которые называет Gartner, на несколько месяцев позднее. Аналитики обращают внимание на то, что тестовая версия Windows Vista выйдет в мае или июне 2006 года. Никогда прежде Microsoft не выпускала окончательную версию операционной системы раньше, чем через год после выхода тестовой версии.
Это была «Панорама высоких технологий». Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Александр Костинский.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Московское время 18:38. Вы слушаете программу «Время свободы». Бортовые самописцы самолета, разбившегося в Черном море недалеко от Сочи, находятся предположительно на глубине 680 метров, сообщил министр транспорта России Игорь Левитин. Россия обратится за помощью к странам, которые смогут поднять с такой глубины черные ящики. В районе Сочи продолжаются поисковые работы. Найдены тела почти 50 погибших из 113, находившихся на борту. О ходе расследования наш корреспондент в Ереване Армен Дулья.
Сегодня вечером в Ереван прибывает самолет из Сочи, на котором, возможно, будут доставлены останки погибших в результате аварии армянского самолета. Я только что говорил с коллегой Рузанной Хачатрян, которая находится в Сочи, и она сообщила, что из 47 трупов, которые извлечены из воды, уже опознано 20. И вот эти опознанные останки, возможно, уже сегодня будут доставлены в Ереван. Напомню, что родственники погибших вчера двумя самолетами были доставлены из Еревана в Сочи, а затем, поздно вечером, вылетел еще один самолет, который доставил родственников в Симферополь, откуда они были перевезены в Сочи. Здесь, в Ереване, много разговоров и о том, почему следователи не интересуются записями разговоров с летчиками, которые готова предоставить грузинская сторона. Напомню, что вчера вечером руководитель компании «Грузаэронавигация» Георгий Карбелашвили в интервью нашей радиостанции сказал, что практически 90% полета разбившегося самолета контролировала грузинская сторона. Но до сих пор, это его слова, никто не интересуется этими записями. Так вот, вчера, поздно вечером, министр обороны Армении Серж Саркисян, который сейчас находится в Сочи, сказал нашему корреспонденту, что прокуратура Армении возбудила уголовное дело по факту гибели самолета, и представитель армянской прокуратуры сегодня специально выехал в Тбилиси, чтобы ознакомиться с материалами, которые имеются в распоряжении грузинской стороны. Добавлю, что сегодня должно было состояться заседание армянского парламента, но оно не состоялось. Депутаты решили организовать сбор средств в помощь пострадавшим семьям. И сегодня же на заседании правительства должен быть решен вопрос о выделении средств для организации похорон погибших. Армен Дульян из Еревана.
Московское время 18:41. Сейчас в программе «Время свободы» рубрика «Русский политический интернет». Сегодня ее ведет мой коллега Александр Гостев.
Никогда не предполагал, что придется когда-нибудь высказываться на тему, которая от меня весьма далека. Так начинается статья поэта и литератора Льва Рубинштейна под заголовком «В миссионерской позе. Крестоносцы на ступенях гей-клубов», опубликованная сегодня на интернет-сайте Грани.ру.
Да и сейчас я собираюсь говорить вовсе не об этом. Я хочу понять, в какой все-таки стране мы с вами живем. Все время получается так, что, живя на одном и том же пространстве, говоря на одном и том же языке, учась в одних и тех же школах, имея одни и те же паспорта, разные категории граждан живут при этом в разных государствах. Все дело в аксиоматике. Я, например, исхожу из того, что я живу в правовом светском государстве, а потому граждане, агрессивно препятствующие другим гражданам собираться вместе на, заметьте, абсолютно законных основаниях, ставят себя вне закона. Но им закон не писан, ибо они руководствуются иной аксиоматикой, суть которой сводится к тому, что все, что мне чуждо и непонятно, потому неприятно, не может иметь право на существование. Какие к черту конституции, законы, обязанности и права, когда у них есть вековые нравственные традиции и не менее вековой духовный опыт? И этот самый духовный опыт, ну, никак не позволяет им представить себе, что существуют люди, думающие, говорящие, ходящие и выглядящие не так, как они. Люди, склонные жаловаться на то, что кто-то своим фактом своего существования оскорбляет их эстетические, нравственные, религиозные чувства, как правило, не могут вообразить себе, что их тип поведения тоже может быть для кого-то оскорбительным. Я легко представляю себе, как старшие сестры и братья этих самых бабушек, что в эти дни размахивают крестами и хоругвями у входа в гей-клуб, году так в 35-м с такой же мальчишеской искрой в глазах стояли у входа в церковь с плакатом «Религия – опиум для народа». Меняются лишь объекты тупой и рациональной ненависти, и меняется реквизит. Субъекты не меняются.
По мнению Льва Рубинштейна, рациональных объяснений тому, почему они выбрали в качестве главного врага именно гей-культуру, в общем-то нет. Приходится фантазировать.
Действительно непонятно, почему именно геи и гей-проблематика стала вдруг каким-то главным общественным событием. Думаю, это более-менее случайно. Просто сейчас, в принципе, вот в нашем российском обществе это как-то лавинообразно нарастает вот эта всякая фобия к меньшинствам. Процесс фундаментализации российского общества, он уже, в общем, так подспудно-то, на мой взгляд, давно начинался. А сейчас он уже приобретает какие-то отчетливые, на мой взгляд, опасные черты. А геи были выбраны, я даже не знаю, почему. Может, это с весной как-то связано? Или еще с чем-то? Я уж не стал в заметке в этой своей развивать тему, поэтому как-то вторую часть чуть-чуть отшутился, хотя все гораздо серьезнее, на мой взгляд. По давней российской традиции не очень уважительно относиться к закону. Закон как бы сам по себе, а огромная часть общества руководствуется никаким не законом, и его даже и не знает, и не хочет знать, а руководствуется то, что в этнографии называется обычным правом. Вот у нас в обычаях там не любить того-то и того-то. И законы нам не пишут. И поэтому получается, что вроде действительно граждане одной и той же страны получаются гражданами разных стран.
Мнение поэта и литератора Льва Рубинштейна на интернет-сайте «Грани.ру». Русский политический интернет, Александр Гостев.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве без четверти 7 вечера. Сейчас заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия обратится за помощью к странам, которые смогут поднять черные ящики с разбившегося самолета армянских авиалиний, находящихся сейчас на глубине 680 метров, сообщил министр транспорта страны Игорь Левитин. В Шатойском районе Чечни неизвестные обстреляли милицейский блокпост, погиб один военнослужащий «Контрактинг». В Тальшетском районе Иркутской области идет эвакуация из зоны паводков. Наводнение угрожает селам в верховье реки Бирюса. Вице-президент США Дик Чейни подверг критике России за попытки отхода от демократических ценностей. В Минске к 15 суткам ареста приговорен заместитель председателя партии «Белорусский народный фронт» Виктор Ивашкевич. Суд признал его виновным в организации несанкционированной акции «Чернобыльский шлях», которая состоялась в Минске 26 апреля в 20-ю годовщину Чернобыльской катастрофы. В Ираке к западу от Багдада в результате удара авиации США погибли, по поступающим сообщениям, не менее 13 человек. В Багдаде смертник подорвал бомбу у здания суда, убитый по меньшей мере 9 человек. Закария Мусауи, признанный виновным в причастности к терактам в США 11 сентября 2001 года, приговорен к пожизненному заключению. Жюри присяжных, вопреки требованиям обвинения, исключило возможность применения к подсудимому высшей меры наказания – смертной казни.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама Ивана Трифилова.
Президент России подписал закон, устанавливающий минимальный размер собственного капитала коммерческих банков в размере 5 миллионов евро в рублевом эквиваленте. В России эта норма была введена еще несколько лет назад решением Центрального банка, а теперь впервые устанавливается в законе прямого действия, который вступит в силу с 1 января 2007 года. Действующие в России банки, капитал которых к этому времени окажется менее 5 миллионов евро, смогут продолжить бизнес при условии, что объем их капитала не будет снижаться по сравнению с началом 2007 года. Спиртовые и ликероводочные заводы России с 1 июля могут вновь остановить производство, заявили агентству «Интерфакс» представители государственного предприятия «Росспиртпром». Они связывают это с тем, что в середине года в стране начинает действовать единая автоматизированная информационная система учета производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Требования к оборудованию этой системы правительство утвердило в конце апреля. Однако эксперты не уверены в том, что все предприятия отрасли успеют 1 июля к ней подключиться. Говорит руководитель Национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин.
Задача ставится сокращение существенное и полностью, так сказать, исключение теневого оборота. Потому что там, где есть теневой оборот, там, где входит неучтенный спирт, там никто не отслеживает ни качество, ни безопасность продукции. И помимо потерь для бюджета, это еще и потери для страны, когда страна лишается трудоспособных граждан, отравившихся и зачастую смертельно отравившихся некачественным алкогольным изделиями.
Бразилия, Россия, Индия и Китай, которые сейчас демонстрируют наиболее быстрые темпы экономического роста в мире, по своим золотовалютным резервам впервые обогнали семерку самых развитых промышленных стран. В конце марта, согласно подсчетам экспертов японской газеты Nihon Keizai, их совокупные резервы составили примерно 1 триллион 300 миллиардов долларов, увеличившись с конца 2004 года на 40%. Золотовалютные резервы Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии в конце марта составляли 1 триллион 254 миллиарда долларов. Мировой спрос на энергоносители до 2030 года вырастет на 150%, а 40% поставок энергоносителей на международные рынки будут обеспечивать государства бывшего Советского Союза, главным образом Россия. С таким прогнозом выступило Международное энергетическое агентство. При этом исполнительный директор агентства, отметив важность стабильного энергетического экспорта из России, обратил внимание на необходимость увеличения капиталовложений в российский газовый сектор. Сейчас, по мнению аналитика международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елены Ананькиной, концерн «Газпром» не имеет достаточно ресурсов, чтобы стабильно увеличивать добычу сырья.
Основной вопрос, который перед «Газпромом» стоит, это не есть ли газ, а сколько средств нужно вложить, чтобы этот газ добывать и поставлять на рынок. Сколько средств надо вложить в сами месторождения и в то, чтобы построить новые трубопроводы. Понятно, что добыча «Газпрома» более-менее стабильная, она потихонечку растет, но не очень высокими темпами.
В свою очередь, российские власти также признают, что национальные компании нефтегазового сектора в последние годы не могут увеличивать инвестиции в разведку и разработку месторождений, говорит министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко.
Необходимы коллективные усилия по расширению и инвестированию разведки и поиска новых месторождений углеводородного сырья на суше и на шельфе, повышению эффективности добычи и переработки нефти и газа с использованием новых технологий и средств доставки энергоресурсов. Для создания эффективной и устойчивой к потрясениям системы глобального энергообеспечения требуются крупные инвестиционные ресурсы, в совокупности составляющие, по оценкам Международного энергетического агентства, в период до 2030 года порядка 17 триллионов долларов США.
Европейская комиссия поддерживает проект строительства Транскаспийского газопровода, сообщил в столице Казахстана комиссар Евросоюза по вопросам энергетики. По планам, Транскаспийский трубопровод будет проложен из Казахстана через Туркменистан, Азербайджан и Грузию до турецкого города Эрзурум. Сейчас в этом регионе действует газопровод «Средняя Азия-Центр», который проходит по территории Туркменистана, Узбекистана и Казахстана, а также завершается строительство газопровода из Азербайджана через Грузию в Турцию. Американская электронная биржа NASDAQ, где котируются в основном бумаги технологических компаний, купила очередной пакет акций лондонской фондовой биржи, крупнейшей в Европе, доведя долю своего участия в ее уставном капитале с 15 до 19%. Газета Wall Street Journal сообщает со ссылкой на свои источники, что в ближайшие недели NASDAQ может приобрести в целом уже четверть акций лондонской биржи, что фактически позволит американской компании блокировать попытки конкурирующих бирж как в Европе, так и в США установить контроль над фондовой биржей в Лондоне. Американская корпорация Intel, крупнейший в мире производитель процессоров для персональных компьютеров, представила модель ноутбука, специально разработанного для студентов и преподавателей в развивающихся странах. Он будет стоить примерно $400, а комплектацию составят в частности операционные системы Windows или Linux, способные обеспечивать беспроводную связь и проведение презентаций. Продажи планируется начать в 2007 году. Курс доллара на сегодня 27 рублей 16 копеек, на завтра 27.21. Евро сегодня стоит 34 рубля 37 копеек, курс на пятницу 34.29. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Это была панорама новостей экономики, ее представил Иван Трефилов. И завершит этот час информационной программы «Время свободы» очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», сегодняшней истории Словакии. В этой стране в последнее время стремительно растет число военно-исторических клубов. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Этим принципом, видимо, руководствуются словаки, изучающие военные традиции своего народа. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Братиславе Инны Земляной.
Театральное воспроизведение исторических событий, инсценированное на руинах замков или в старых монастырях, среди словаков очень популярны. На такие мероприятия съезжаются люди не только из ближайшей округи, но и из отдаленных регионов страны. До доказательством повышенного интереса словаков к истории своей страны можно считать и то, что сейчас в Словакии, словно грибы после дождя, возникают так называемые секции исторического фехтования. Их уже насчитывается не менее сотни. Однако, по мнению экспертов, немногие из них пройдут проверку временем. Это не распространяется на товарищество древних боевых искусств и ремесел, сокращенно Тастабур, которое в Словакии появилось более 40 лет назад. Его создатель и руководитель Петер Коза, который предпочел спортивному фехтованию историческое, раскрывает секрет долговечности своего проекта. Наш девиз – старые обычаи старым способом. А это значит, что мы как можно достовернее пытаемся представить зрителю как форму, так и содержание того или иного исторического события. Другими словами, не обманывать зрителя вплоть до мелких деталей костюмов и оружия. Петер Коза рассказывает о секретах творческой мастерской театральных каскадеров Тастабура, костяк которого составляют 30 человек. В Словакии мы стали первопроходцами. Используем первоисточники. В книгах ищем информацию о фехтовании, восстанавливаем старую технику этого боевого искусства в наших школах фехтования, а также на театральных подмостках. Педантично работаем над изготовлением исторического оружия и одежды, которые используем в представлениях. Мы, в отличие от иных мастеров, стремимся создавать эти вещи достоверно. Кроме фехтования, в Тастабуре можно научиться стрельбе из лука и арбалета, а также верховой езде, так, как это делали предки нынешних словаков. Кроме исторических событий, произошедших на территории Словакии, в репертуаре Тастабура много и таких, которые отражают историю соседних стран. Например, в американском фильме «Екатерина Великая» словакам пришлось перевоплотиться в запорожских казаков. Более того, под чутким руководством Петра Козы американские актеры научились пить по-русски. Когда я увидел, как пьет водку актер, играющий Потемкина, то не выдержал и подошел к режиссеру фильма. Я ему сказал: «Не сердитесь, но русские так не пьют». Я им показал, как надо делать, и они послушались моего совета. На счету у Тастабура 26 собственных постановок и сотни эпизодических ролей в отечественных и заграничных фильмах. Однако не каждый желающий может стать дублером Д'Артаньяна и трех мушкетеров. Петер Коза считает, что для этого необходимо как минимум 6 лет. Рост мастерства фехтований – достаточно медленный процесс. Мы рассчитываем на то, что новичок основами фехтования овладеет на протяжении года, однако демонстрировать ему еще нечего. Опыт показывает, что лишь через 6 лет человек может стать зрелым фехтовальщиком, но совершенствовать мастерство ему придется всю свою жизнь.
Репортаж корреспондента Радио Свобода в Братиславе Инны Земляной прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», которая завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Подводить итоги дня в итоговом выпуске будет мой коллега Андрей Шар. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Главные темы какие сегодня, Андрей?
Добрый вечер, Андрей. Катастрофа самолета армянских авиалиний под Сочи по-прежнему, конечно, в центре внимания журналистов России, Армении, да и многих других стран. Поговорим сегодня подробно о том, о чем вели переговоры диспетчеры и пилоты лайнера накануне катастрофы. Москва и Киев возобновили переговоры о статусе Черноморского флота. Какой будет плата за аренду украинской территории для российских военных баз и как вообще она может быть установлена? Суд приговорил экстремиста Закарию Мусаву к пожизненному заключению. В каких преступлениях он признан виновным? Кроме этого, может быть, если сегодня жюри присяжных огласит приговор по делу об убийстве журналиста Пола Хлебникова, мы получим интервью с адвокатами обвиняемых, но пока еще продолжает судебное заседание, так что будем следить за развитием событий. Таковы главные темы выпуска. Эфир через 1:10.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсер Ильи. Ирина Ширяева, Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Сразу после этого выпуска передачи «Время гостей» мой коллега Михаил Соколов будет беседовать с гостем нашей студии, председателем совета директоров компании «Вимбельдан» Давидом Якобашвили. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь до завтра. Всего доброго.
Новосибирске остаются потопленными 1350 домов.
Бомба взорвалась рядом с военными казармами, когда по дороге проезжал школьный автобус.
Идеальной любви между правительством и парламентом ни в одном государстве нет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни один из шестерых обвиняемых, представших перед судом, не признался виновным в похищении знаменитых полотен Эдварда Мунка.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».